Jerčana parem durskalis, i marče vincas durvenum, jeviam pamesis sustalis, jevžarikis erubarum, i zotaris jechpar darca, i ainakis anket anket, očmi varkiam čeherazar, Isus orial kafzarim tet, vošmi valkyam cherazar, Isus orial kafzarim tet. Yer techurem vuses talis, yer poknaze vushner gortzum, senogitas shudes galis, Uinz oknum amen arzum, inzotaris jech paim darzar, miaina kis anker zenker, vošmi valkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim ter, vošmi valkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim ter. Du in champanes mishtartum, vor vodkeres charnen karim, jev kiankos es apalovum, jev sira vir jeptum bari, in zotaris jech pair darcar, miaina kis anket anket, vošmi varkian cherazar, Isus ornyal kachzarim tet, vošmi varkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim tet. Yerp vusahat ardas vumen, vuses talis gotependum, yerp tzemkumem parabanum, Honar vumes itz gurgurum, in zotaris jech pair darzar, miaina kis anket anket, vošmi valkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim tet, vošmi valkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim tet. Ein kam mit Zerunes Jesus, vor dem Karochus Kolasset, du korst der Wald und Armerkis, wo Surperiot es daset, in Zotaris jech Pair darzan, wie ein Arkis anket anket, wo Schmi varkian Cherazar, Isus ornyal kachzarim tet, vošmi varkyam cherazar, Isus ornyal kachzarim tet.
Кажется, что ты мне чужому стал как друг, Иисус как друг стал, одинокому как близкий. Ты приходишь иногда раньше, чем родитель, и ласкаешь меня, любишь меня вот в таком стиле.
Братья и сестры, братья, прошу прощения. Знаете, если бы мой дедушка дожил до этих дней и услышал псалом на армянском языке, он бы рыдал. Потому что до этого еще он, наверное, не слышал такого. Но слава Богу, что сейчас на любом языке произносятся гимны христиан.
Небо, творение Бога, прекрасное, голубое. Небо, пусть пусть ты далека, но сердце стремится к тебе. Пусть на земле мы пришельцы, времена здесь обитаем. К небу свой путь направляем, хоть трудно порой нам в борьбе. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Так хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной неземной. Небо, в тебе нет предела, и все же хотелось бы смело оставить земные заботы, подняться и улететь туда, где Христос обитает, с любовью меня ожидает. Забуду я все свои беды и буду там радостно петь. О небо, ты прекрасное, прозрачное и ясное, стремлюсь к тебе всем сердцем, всей душой. Так хочется подняться и навсегда остаться в стране обетованной неземной.
Я отвечу на несколько вопросов. Ну, первый вопрос технический. Хотя его можно было бы потом так уместно, но я сразу думаю, так лучше будет. Можно ли знать цифры по братству, в общем, численность по Америке и по Кавказскому объединению? Значит, численность по Америке верующих, имеется в виду, которая в составе братства, равна численности по Краснодарскому краю, это 3000 членов. Численность молодежи и детей примерно точно тоже такая, как и здесь у нас. Ну вот так примерно по Америке. По Кавказу, конечно, побольше. Второй вопрос такой. Братья, подскажите, пожалуйста, как быть? Мы поженились больше года назад. Любим друг друга. Но проблема в том, что когда куда-то поехать надо, на курсы какие-нибудь, на благовестие, на строительство молитвенных домов, и надо разлучиться на 2-4 недели, возникают проблемы. Она не хочет отпускать. Я ей объясняю, что это служение, что надо, и что у меня сильное желание, но она говорит, что, мол, там и без тебя есть кому этим заниматься. И потом получаются обиды. Братья, это ситуация, о которой предсказал апостол Павел. Очень ясно сказал, что лучше не вступать в брак. Потому что... Ну да, так, а как иначе? Потому что человек, который не женатый, заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый заботится о мирском, как угодить жене. И поэтому вот то, что там написано, вот оно тут так и совпадает. Значит, братья, что здесь? Вообще ситуация сложная, весьма сложная. Те, кто не в браке, пока не понимают, скорее всего. Братья, ситуация в браке не всегда такая, как здесь. Для некоторых лучше вступить в брак. Исходя из позиции служения, лучше вступить в брак. Потому что если жена не препятствует, а наоборот содействует служению, конечно, это лучше. Потому что есть жены, которые отпускают достаточно легко, молятся. А есть жены, которые наоборот побуждают. Ну, вроде того, что ты не хотел бы где-нибудь потрудиться. Надо, засиделся, надо. И вот такие жены есть наоборот. Значит, братья, я по этому поводу что скажу? Здесь вот автору записки надо работать в плане воспитания своей жены и себя. То есть надо доводить до сознания, что все-таки служение для Бога – это очень важно. Служение в церкви – это очень важно. Чтобы жена это понимала. И, конечно, друзья, ситуации бывают разные. Если уезжает кто на служение, он должен позаботиться, чтобы дома без него не было особых проблем, ну, скажем, финансовых. Или, скажем, ну, чтобы необходимым жена была обеспечена. Если они вступили год назад в брак, скорее всего, у них маленький ребенок. Скорее всего, маленький ребенок. Это значит, жена не работает. Это значит, с малышом, которому, ну, может быть, ему всего 3 месяца, с малышом трудно сходить на рынок. И в собрание трудно, и так дальше. Поэтому, если уезжаешь, надо, чтобы дома был порядок, чтобы или помощь у жены была со стороны кого-то, чтобы в вопросе финансов не было больших затруднений. Вот, если немножко, то ничего, но очень серьезных это не будет хорошо. Вот. И потом еще про воспитательный процесс, каким он может быть. Пока молодые, можно было бы куда-то съездить вместе с женой. Даже на строительство дома молитвы. Она пускай есть готовит, а ты будешь строить. Если жена войдет в труд, почувствует красоту служения, скорее всего, проблем не будет. Съездить вместе с женой на благовестие тоже можно. А я даже некоторым советовал. Вот вступил в брак, в одно там он организует путешествие и все прочее. Можно попутешествовать уже и в плане благовестия после брака. То есть, если жена вошла в служение, и муж тоже, и она начнет понимать служение, красоту, полезность и благодать, она будет содействовать. И еще, если муж на служении побыл, она видит перемены лучше, что он становится лучше, более духовный, более зрелый. Она же заинтересована будет в этом сама, поэтому будет отпускать, будет молиться. Вот, ну и так дальше. И, конечно, друзья, нужно так, если на служении находится человек, чтобы вниманием к жене компенсировать недостаток, ну, отсутствие, вернее, компенсировать отсутствие. В смысле, вниманием, заботой, вот, и словами хорошими, и всем прочим. Ну, вот таким примерно образом. Вот. Ну, и поститься надо об этой проблеме, если жена препятствует. Вот. А еще скажу, братья, есть такие братья, которые ему лишь бы с дому сбежать. Лишь бы с дому, только дай. И все. Дома пусть там хоть что. Он просто лодырь. Ему уехать и ничего не делать физически, лишь бы не работать. Он будет проповедовать, ездить. Все. А дома пускай работают все остальные. Ему лишь бы не работать. И бывает такое. Я некоторым даже говорил, тебя никуда не отпускаю от жены ни на шаг. Жена больная, куча детей. Тебе надо тут больше помогать. Вот. А он только и смотрит куда-нибудь сбежать. Только и смотрит. Вот таких надо наоборот придерживать, чтобы они дома помогали больше. И записка вот какая еще. Дорогие братья, если джинсовая одежда была образом хиппи, ну, конечно, не образом хиппи, это хиппи носили ее, да. Может, стоит этот стиль одежды запретить, по крайней мере, у служителей, в том числе и у хористов. Значит, братья, по этому поводу что скажу? Вот у нас бывают библейские курсы, и мне приходится преподавать гомилетику на библейских курсах. И в одном из учебников гомилетики я встречал один американский пастор, автор гомилетики, он пишет, что есть одежда, которая не подходящая для церкви. И он перечень. Одежда из джинсовой ткани, это не подходящая для церкви. Потом спортивная и полуспортивная, и рубашка с коротким рукавом, сорочка неподходящая. Вот, кроссовки, так он и пишет, кроссовки, не для церкви и все прочее. Мы тоже так понимаем, братья, одежда из джинсовой ткани – это одежда, не подходящая для церкви. Запретить ее и в быту носить, я думаю, что это не будет работать. Думаю, что рекомендовать не приобретать такую одежду. Но наша рекомендация не будет работать на посылки, которые приходят иногда из-за рубежа. И все равно эта одежда приходит. И потом джинс бывает, который трется, бывает, который не трется. В смысле, не меняет цвет от возраста ткани. Бывает черный, бывает синий и все прочее. Поэтому я думаю, что в церковь, чтобы верующие не ходили, независимо, это служитель или не служитель. Вот. А в быту, я думаю, допустимо, если слесарь, скажем, в одежде джинсовой ткани, может быть, это комбинезон какой-нибудь с джинсовой ткани или еще что-нибудь, я думаю, что наши запреты, они не сработают. Поэтому а то, что не будет работать, лучше и не принимать решений. Вот таким образом. А в церкви, чтобы не было. Даже, я скажу, не только в церкви, на спевках, на молодежных вот таких вот общениях, на детских занятиях, в смысле у руководителей. Малыши-то, детки, у них все равно это проскакивает, там тоже это трудно управить этим процессом. А чтобы у более зрелых христиан, у подрастающих, у подростков и старше, чтобы такой одежды в церкви не было. Я думаю, это срабатывать будет. Вот таким порядком мое предложение на этот счет. И вторая часть этого же вопроса. Объясните, как правильно иметь общение с адвентистами по поводу свинины? Значит, я думаю, с адвентистами по поводу свинины не надо вообще иметь общение. Зачем с ними иметь общение по поводу свинины? Братья, я скажу, что свинина – это не центральный вопрос, на который следовало бы обратить внимание, если у вас получилась беседа с адвентистом. Ну, например, он что-то захотел послушать здравое от вас. То свинина – это не центральный вопрос. Хотя апостол Павел пишет, что те учения, которые запрещают вкушать пищу то, что Бог сотворил, это учения бесовские. Вот. Но я думаю, братья, что там есть темы более важные, чем вопрос свинины. Вот, вот таким образом. Но Писание говорит, что после первого и второго вразумления от таких людей нужно отвращаться. Поэтому побеседовал один другой раз, не получается, не принимает. И надо оставить все увещания и все. И пускай они уже живут, как умеют, и верят, как умеют. Но третий или пятый раз с ними общаться по поводу их убеждения уже Библия не рекомендует. Вот таким образом. Да. Как можно решать вопрос служения в смысле активности или даже переселения, если у служителя одна большая больная жена и детей нет? Братья, я думаю, что здесь информации не достает. Думаю, что о конкретной ситуации нужен и конкретный разговор. Степень болезни бывает разная. Ну, например, бывает воспаление легких, а бывает человек парализованный. А бывает онкозаболевание или еще что-нибудь страшное. И поэтому я же сейчас сказал, что для некоторых надо не уезжать вообще никуда, надо рядом находиться. Или только находить время, чтобы заработать деньги. Если болезнь не так сковывает передвижение или ну, допустимо, чтобы с этой болезнью, например, уехать в те районы, где климат похуже, на это можно пойти, на это можно пойти. Но у нас бывали ситуации и обратные. Когда мы с холодных районов отселяли людей, ну, например, несколько семей с Чукотки отправили в центральные области. Или, скажем, с севера мы отправляли тоже, когда люди, уехав на север, прожили там 7, 10, 12 лет, ну, здоровье начинало рушится, и мы отсылали людей в другие места, где климат получше. Поэтому здесь все зависит от того, какая болезнь, что за болезнь. И, может быть, мужу надо рядом с женой все время находиться. Ведь есть больные, за которым присмотр нужен. Вот таким порядком. Поэтому об этой ситуации надо рассуждать отдельно.
Вот тут за нашего Адамчика. Мы совершенны или несовершенны? Это один вопрос. Ну, как сказать? Вот в 14 главе Евреям, 10 стих говорится, одним приношением навсегда сделал совершенными. 10 глава, 14 стих. Одним приношением навсегда сделал совершенными, но только кого? Освящаемых. Вот. Поэтому опять на Голгофе совершенны в жизни нашей. Апостол Павел говорит так. Кто из вас совершен, пусть так мыслит. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Вот. Чтобы усовершиться. Усовершиться. Вот если второй вопрос одновременно соединяю. Рожденный от Бога не грешит, но хранит себя. Сам добавлено, там нету такого. Сам себя хранит, нет. Но хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Вот, опять речь идет о том, что от Бога, как посланник для нас, как дар, новая природа, новый человек не грешит. Не грешит. И лукавый к нему не прикасается. Это Божие. Вот. Поэтому, если взять, как Слово Божие говорит, что на Голгофе Иисус Христос сделал совершенными, сделал спасенными нас, сделал нас детьми Божьими. В жизни нашей, касаясь нашей ветхой адамовской природы, которая еще с нами, нас иногда срывает. И особенно, когда наша духовная слабость, когда не пободствуем. Он уже не грешит. Видите, вот это как раз то учение, которое никогда не грешит, немножечко здесь вот просвещается. Не так ли? Но и дальше сказано, если даже и согрешаем, то имеем ходатая. Правильно, правильно. То есть, если я соскочил с моей адамовской, то есть духовной природы, божественной природы, рожденной свыше, и согрешил, не пропал я, не пропал. Есть ходатай Иисус Христос, который умилостивление за грехи наши. И второй вопрос такой. И дух, и душа, и тело сохранится без порока во всей целости. И ваш дух, и душа, и тело, да, сохранится. Да. Слово «да» – это значит, всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Это не говорится о том, не беспокойтесь, сохранится. Не сохранится, а при условии. Всегда бодрствуйте, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И вот только тогда, при этих вот стараниях, стремлениях и вере, живой вере во все совершившееся на Голгофе, и ваш дух, и душа, и ваш, и тело во всей целости да сохранится. То есть со стороны Божией, Духом Святым, благодатью Божией мы обеспечены для целости, для сохранности, полностью до самого неба. Но если будем беспечны, равнодушны, если будем растерчивы, ясное дело, силой никого Господь не заставит. При нашем участии, старании, стремлении.
Сейчас мы дадим возможность, чтобы братья...
Стихотворение называется «Ему покорность». Это всеми народами признано. Дети Божьи любую беду переносят с терпением издавна. Их покорность всегда на виду. но не в рабском безвольном смирении христианский пример состоит. Преклоняемся в благоговении мы тому, кому совесть велит. Добивается мир нашей склонности, чтоб ему покорялись во всем. Нет и нет. Мы в священной покорности преклоняемся перед Христом. Аминь.
Отче наш Бог, в небесах обитающий, оку незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. Отче наш, дай нам пути благодатные и отстрани от соблазна лукавого. Да воссияют лучи незакатные правды небесной и помысла правого. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш Бог, безутешно страдающих, солнце вселенной, к тебе мы с молитвою всех сохрани, за любовь погибающих, всех угнетенных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и отстрани от соблазна лукавого. Да воссияют лучи незакатные правды небесной и помысла правого.
Братья и сестры, братья, ну вот мы так сидим, рассуждаем, и многие, наверное, так немножечко не согласны с такими мотивами, да? Но я немножко хочу пояснить. Брат Вася наш, он долго и длительно находился в местах заключения. Я вот этих песен мотивов тоже наслушался там, но ко мне они не прилипли. Давайте будем к нему снисходительны, или пусть он переменит свой стиль пения, так, чтобы вы не удивлялись, вот, и не были бы смущены этим. Вот просто немножечко поясняю.
Так, из этой оговорки, оно воспитание вкуса, оно расхолаживает, поэтому он не может это понять, мы можем понять, поэтому эта вставочка нормальная.
Да, вот кого родились.
Я приближаюсь к смерти, как к омеге. Я приближаюсь к староческой зиме. Растет число друзей моих на небе. Уж мало их осталось на земле. Там в небесах прославленный Сын Божий. Там все, кто в Боге счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Там в небесах прославленный Сын Божий, там все, кто в Боге счастье обрели. Мне небеса поэтому дороже, чем все богатства тленные земли. Питаясь Словом Божиим, как хлебом, я размышляю о добре, о зле. Как хорошо душой стремиться в небо, как плохо быть привязанным к земле. Зачем копить сокровища и мебель? Они сгорят до пепельной золы. Мои друзья вкушают радость в небе, а я тоскую в клетке из земли. Зачем копить сокровища и мебель? Они сгорят до пепельной золы. Мои друзья вкушают радость в небе, а я тоскую в клетке из земли. В то время как безумный мир в гневе, направим души к утренней заре. И будем чаще помышлять о небе, не суетясь напрасно на земле. Я приближаюсь к смерти, как к омеге, и как друзья почившие мои. Я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли. Я приближаюсь к смерти, как к омеге, и как друзья почившие мои. Я перейду в прекрасный дом на небе, оставив общежитие земли.
Был совершен.